Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Третейский суд в Гааге опубликовал решение по иску акционеров ЮКОСа, в котором присудил им компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Суд счел, что Россия нарушила энергетическую хартию и незаконно присвоила себе активы ЮКОСа. Нидерланды отказались от отправки полицейской миссии на Украину из-за активизации военных действий в районе крушения Боинга малазийских авиалиний. В России с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ввоз любой продукции растительного происхождения с Украины, в том числе частными лицами. Как это повлияет на украинскую экономику? Получит ли Киев реальную военную помощь от США или НАТО? Что означает статус военного союзника США? И можно ли говорить об ассоциации с НАТО как об альтернативе реальному членству Украины в Североатлантическом Союзе? А также последние новости операции Израиля против палестинских боевиков. Приговор по делу об убийстве в районе Бирюлево, приведшему к массовым беспорядкам и погромам. Судьба музея политических репрессий Пермь-36 и книга о художнике Владиславе Мамышеве-Монро. Сегодня Третейский суд в Гааге опубликовал решение по иску акционеров ЮКОСа, в котором присудил последним компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Суд счел, что Россия нарушила энергетическую хартию и незаконно присвоила себе активы ЮКОСа. Решение было вынесено 18 июля, но появилось на сайте суда только 10 дней спустя. Одновременно стало известно, что бывшие акционеры ЮКОСа не исключают продажи прав требования к России. Их адвокаты заявили, что для них крайне важен моральный аспект данного решения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет использовать все правовые возможности для того, чтобы отстоять свои интересы в этом деле. Лавров также сообщил, что процесс еще не завершен и остаются возможности для апелляции. На нее у России есть 10 дней. С подробностями корреспондент Радио Свобода Иван Трифилов.
Постоянная палата арбитражного суда в Гааге в понедельник обнародовала решение по иску представителей нефтяной компании ЮКОС, которая в 2006 году была объявлена банкротом, а в ноябре 2007 года ликвидирована. Имущество ЮКОСа было выставлено на торги. Сейчас главным его активом компании «Юганснефтегаз» владеет государственная компания «Роснефть». Основной владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в результате преследования компании был обвинен в налоговых преступлениях и осужден на более чем 10 лет лишения свободы. В конце декабря 2013 года Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным, после чего покинул территорию страны. К нынешнему судебному разбирательству, по словам представителя бизнесмена, он отношения не имеет. Иск против России от владельцев контрольного пакета акций ЮКОСа был подан еще в 2005 году, причем в нем истцы апеллировали к 45-й статье Международной энергетической хартии, которая защищает инвесторов от незаконной экспроприации государством частных активов. Этот международный документ Россия подписала, но до сих пор не ратифицировала. Тем не менее, в конце 2009 года суд вынес решение, подтвердив право бывших владельцев ЮКОСа на защиту своих интересов именно в рамках положений энергетической хартии. В результате Третейский суд поддержал бывших совладельцев ЮКОСа, обязав Россию выплатить им чуть более 50 миллиардов долларов. Как говорится в решении суда, которое процитировал адвокат акционеров группы «Минотеп» Эммануэль Гайяр, российская сторона совершила полномасштабную атаку на ЮКОС с целью обанкротить компанию, овладеть ее активами и одновременно удалить Ходорковского с политической арены. Объявленная сумма компенсации оказалась вдвое ниже заявленной истцами. Однако и она, по словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, является весьма существенной.
Это деньги достаточно большие, конечно, хотя все познается в сравнении. Ну вот, например, у нас бюджет на здравоохранение в следующем году около 400 миллиардов рублей. Если сравнить с 50 миллиардами долларов, то, в общем, получается, что весь бюджет на здравоохранение у нас существенно будет меньше, раза в 3,5 или около того. Или можем другую цифру взять. Вот у нас все расходы там на охрану окружающей среды, они будут меньше 50 миллиардов, но только не в долларах, а в рублях. То есть получается, что раз в 40 у нас эта сумма по ЮКОСу будет превышать все расходы на окружающую среду в Российской Федерации.
В России сегодня накоплены достаточно значительные международные резервы. Могут ли власти в случае неблагоприятного развития ситуации взять деньги оттуда?
У нас есть международные резервы. У нас по 3 триллиона рублей, соответственно, в резервном фонде и в фонде национального благосостояния. Это более чем в 3 раза больше, чем эта сумма. Но это все-таки резервы. И надо учитывать, что часть этих средств, она уже, в общем, как бы предназначена для определенных трат. Ну, допустим, для финансирования проектов из Фонда национального благосостояния. Там модернизация трансиба того же, 150 миллиардов рублей. Поэтому, конечно, этих резервов хватит с лихвой. Но здесь надо учитывать, что в период кризисного развития они, эти резервы, почему-то в кавычках, очень быстро тают. Ну, например, в годы первой волны кризиса, 2008-2009 года до начала 2010 года, у нас международные резервы буквально за год с небольшим похудели на 4 с лишним триллиона рублей, то есть на 100 с лишним миллиардов долларов. Поэтому в них сейчас вроде бы много, но они в кризис очень быстро худеют, поэтому здесь не надо рассчитывать, что у нас такие резервы, что денег хватит на выплату всяческих исков.
Бывшие акционеры нефтяной компании «ЮКОС» надеются получить в полном объеме от России объявленную судом компенсацию, заявил глава группы «Минотеп» Тим Осборн. По его словам, суд единогласно принял решение в пользу истцов и постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов, а также 60 миллионов долларов судебных издержек. «Я не знаю, сколько времени это займет, но рассчитываю получить компенсацию в полном объеме. Если российская сторона согласится на конструктивное сотрудничество, то это было бы наилучшим посланием, которое она может послать будущим инвесторам», — сказал Тим Осборн. Может ли Россия после завершения всех юридических процедур просто не заметить судебное решение и отказаться выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, говорит юрист-международник Александр Сковородко.
Как и любое судебное постановление, оно может быть проигнорировано стороной, которую тот или иной суд обязал к определенным действиям. Но когда Россия выбирала в качестве третейского суда данный суд, априори она признавала, что будет исполнять то, что данный суд вынесет. Если она откажется выполнять данное постановление, то, как японцы говорят, потеряет свое лицо. То есть репутационные издержки России будут достаточно велики. И вопрос в том, что будет для России, какие потери будут больше, потери репутации, потери лица или потери определенных средств. Думаю, что сам разговор о том, что Россия не будет исполнять решение, говорит не в пользу России. Другое дело, что Россия может здесь избрать другую позицию, чтобы показать, что да, мы готовы исполнять решение этого суда, и мы держим свою марку, но вот само это решение вызывает много вопросов и подрывает уже не авторитет России, а авторитет самого этого суда. Обязательного к исполнению требования решения третейского суда, в общем-то, как такового не существует. Существует обычай делового оборота. Грубо говоря, если ты дал слово и не исполнил его, то получается, что ты из той когорты, с которой дело иметь не стоит.
Тем не менее, Россия намерена использовать все правовые возможности для отстаивания своих интересов в связи с решением Третейского суда в Гааге по иску акционеров компании «ЮКОС», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров еще до официального оглашения судебного решения. При этом он отметил, что судебный процесс не завершен и предусмотрены апелляции. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». И сейчас переходим к теме российско-украинского конфликта и расследования катастрофы пассажирского самолета «Боинг 777» в Донецкой области. Нидерланды не будут посылать на место крушения малазийского «Боинга» вооруженную полицейскую миссию. Это грозило бы вовлечением третьих стран в украинский конфликт, заявил в воскресенье вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Действительно, за минувшие выходные военные действия в зоне антитеррористической операции на востоке Украины резко активизировались. Мариуполь. Украинская армия заявляет, что ей удалось занять несколько ключевых населенных пунктов, в том числе Торез, в районе которого упал сбитый ракетой «Боинг». Напомню, в катастрофе самолета малазийских авиалиний погибли почти 300 человек, в том числе 198 подданных Нидерландов. Основная версия – поражение ракетой «Бук» с территории, контролировавшейся на тот момент сепаратистами. Россия и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявляют, что ответственность за крушение самолета несет Украина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
В воскресенье на экстренном совете министров страны было принято решение отказаться от идеи введения на место крушения рейса MH17 вооруженной полицейской миссии, за мандатом на которую Нидерланды ранее обращались в ООН. Миссия ставила своей целью обеспечение безопасности судмедэкспертов, следователей и вспомогательного персонала, работающих на территории падения обломков малазийского лайнера. Однако, учитывая масштаб развернутых за выходные дни военных действий в регионе, близость российской границы и ограниченное число потенциальных участников миссии, правительство Нидерландов пришло к выводу, что вооруженные нидерландские полицейские не смогли бы перевесить силы противника в случае угрозы безопасности миссии. Более того, нельзя исключить риск вовлечения участников такой миссии в вооруженный конфликт на востоке Украины, что, в свою очередь, угрожало бы эскалации этого конфликта на новом международном уровне, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в воскресенье.
За последние несколько дней мы внимательно рассмотрели все возможные сценарии, проконсультировались с военными экспертами, с нашими партнерами Австралией и Малайзией. Территорию крушения самолета контролирует сепаратист, в распоряжении которых находится большое число тяжело вооруженных подразделений на коротком расстоянии от российской границы. Мы пришли к выводу, что достижение военного превосходства международной миссии в этом регионе нереалистично, даже в том случае, если бы мы пошли на массовое привлечение международного контингента. Введение вооруженной полицейской миссии для охраны зоны крушения – может казаться правильным решением с эмоциональной точки зрения, но никак не способствует достижению нашей основной цели по скорейшему возвращению останков погибших. Вместе с нашими международными партнерами мы пришли к выводу, что существует реальный риск прямого вовлечения такой вооруженной миссии в украинский конфликт, что могло бы придать конфликту международный масштаб и означало бы его дальнейшую эскалацию.
По мнению нидерландских аналитиков, отказ от вооруженной миссии – мудрое решение, тем более что на получение мандата ООН ушло бы слишком много времени. При этом Нидерланды планируют увеличить число своих специалистов, занятых на месте крушения. На настоящий момент от Нидерландов в Украине находится более 60 человек – судмедэксперты, служащие Королевской жандармерии в гражданском и без оружия и члены Международной следственной группы по расследованию причин катастрофы. В выходные нидерландским экспертам так и не удалось попасть непосредственно на место крушения из-за возобновившихся в регионе боев. В ближайшее время планируется вылет в Харьков еще 60 жандармов. В дальнейшем к ним могут присоединиться еще 100. В Украине также работают 50 представителей Австралии. Еще 100 австралийских полицейских готовы в любой момент вылететь в Харьков из Лондона. Третий партнер Нидерландов, Малайзия, высылает к месту трагедии 68 полицейских. По словам нидерландского премьера, донецкие сепаратисты дали добро на расширение международной экспертной миссии. Переговоры с сепаратистами ведутся через посредника – ОБСЕ. В письме к парламенту премьер Рютте добавил, что ОБСЕ также ведет с сепаратистами переговоры по вопросу ношения иностранными полицейскими огнестрельного оружия в целях самозащиты. Этот вопрос пока не разрешен. Также рассматривается вопрос о размещении на базе украинских больниц дополнительного медперсонала из Нидерландов на случай ранения участников экспертной миссии. Нидерландский парламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу опасности, которой подвергаются работающие в зоне падения обломков «Боинга» международные эксперты. Ожидается, что миссия по обнаружению всех оставшихся на месте крушения останков и личных вещей пассажиров будет завершена в течение 3 недель. Однако военные действия в непосредственной близости от места крушения серьезно замедляют эту работу. Нидерландское телевидение показало в воскресенье вечером железнодорожную станцию в Торезе, где уже неделю стоит одинокий вагон с личными вещами жертв катастрофы. Теперь без охраны, так как охранявшие его сепаратисты бежали под натиском украинских военных. В субботу в Нидерланды привезли последние из обнаруженных на настоящее время останков погибших. Всего за 4 дня в голландский Хильверсум доставлено 227 гробов. В каждом могут находиться останки больше, чем одного человека. Есть предположение, что на месте крушения еще остаются человеческие останки. Всего на борту разбившегося самолета было 298 человек, из них 194 голландских подданных. Нидерланды взяли на себя работу по опознанию всех пассажиров Боинга, а также возглавили международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
На Украине тем временем главные обсуждаемые темы не только заявление военных о том, что им удалось разделить армии так называемых Донецкой и Луганской народных республик, взяв под свой контроль город Шахтерск, и не только правительственный кризис. Напомню, после отставки премьер-министра Арсения Яценюка теперь все ждут четверга, когда вопрос о вотуме доверия Яценюку и его кабинету министров рассмотрит парламент. С сегодняшнего дня в России вступает в силу запрет на ввоз из Украины любой продукции растениеводства, причем распространяться он будет не только на юридические, но и на физические лица. С понедельника же в Россию запрещены промышленные поставки молочной продукции из Украины в Россию. Российские чиновники утверждают, что такое решение принято в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства украинскими производителями продуктов и фактическим отказом украинской стороны от переговоров. О том, какие последствия для украинской экономики будет иметь этот запрет, расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Прежде всего, в правительстве Украины заявляют, что готовы в любой момент принять инспекцию Россельхознадзора для решения проблемы ограничения ввоза украинской продукции. Что касается последствий запретительных мер со стороны России, то украинская экономика в такой же мере зависит от поставок товаров в Россию, как и российская экономика от поставок товаров на Украину, в том числе и газа, который сейчас не поставляется. Украинские производители готовятся, вероятно, к полному ограничению торговли с Россией. По мнению экспертов, поскольку товарооборот между двумя странами значителен, то это может обернуться действительно катастрофой для украинской экономики, но и в то же время большими проблемами для российской экономики. Известно, что Россельхознадзор с сегодняшнего дня ограничивает ввоз всей молочной продукции из Украины. Уже действует запрет на ввоз украинской свинины, картофеля, кондитерской продукции компании «Рошен». Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка назвал запрет на поставки продуктов питания украинского производства в Россию политическим решением. Он заявил, что его ведомство готовит сейчас ответные санкции в отношении Российской Федерации. И уже в самое ближайшее время будет известно, о каких конкретно санкциях идет речь. Ну и в Киеве говорят, что в результате вводимых России запретов произойдет, очевидно, переориентация украинских производителей на внутреннее потребление или экспорт в другие страны, в том числе страны Европейского Союза. Следует сказать, что Кремль неоднократно грозил Украине торговыми санкциями в случае ратификации Украины соглашения с Европейским Союзом об ассоциации. Но Верховная Рада пока это соглашение не ратифицировала, и оно может быть ратифицировано либо уже через полторы недели в августе, либо в начале сентября. Ну а европейский рынок пока недоступен для молочных, в частности, компаний Украины. Для начала поставок на рынки Евросоюза сельхозпроизводители Украины должны пройти соответственный аудит на предмет соответствие предприятий требованиям европейского законодательства. В украинском правительстве предполагают, что из-за бюрократических различных мер с получением разрешений, сертификатов, поставки могут начаться в страны ЕС не раньше 2015 года. И на фоне вот этого вот очередного этапа торговой войны с Москвой на Украине собирает обороты бойкот российских товаров. Ряд общественных украинских организаций призывают не покупать российские товары, поскольку, как говорят организаторы таких акций, приобретая российские товары, украинцы финансируют в том числе и производство оружия, которое Россия поставляет террористам на территорию Донбасса, где продолжаются столкновения, боевые действия. Под этот бойкот уже попали российские продукты питания, бытовая химия, автотовары, одежда российских торговых марок. Ну, а, впрочем, в ассоциации поставщиков Украины отмечают, что доля российских товаров на украинском рынке составляет всего лишь 10%, поэтому из-за украинского бойкота российские производители не понесут существенных экономических потерь. В этой же ассоциации поставщиков считают, что более действенными могут оказаться другие меры, в частности, бойкот на Украине российских компаний и российских банков.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. И в продолжение темы российско-украинского конфликта в программе «Время свободы» на Украине все чаще говорят о перспективе признания страны военным союзником США, что позволит значительно расширить сотрудничество с Соединенными Штатами в военной сфере. Но настолько ли сильна обеспокоенность США и НАТО нынешними масштабами вмешательства России в украинский конфликт и перспективы их расширения, чтобы побудить Соединенные Штаты и Североатлантический Союз к военному сотрудничеству с Киевом? Если да, то какие конкретные формы это сотрудничество может принять, выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Агрессия России против Украины – самый большой вызов безопасности Европы за последние несколько десятилетий, заявляет генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. И с прискорбием констатирует. Не похоже, что в сложившейся ситуации европейцы не то что увеличат свои расходы на оборону, а даже сохранят их на сегодняшнем уровне. Главный американский военный, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси заметил в интервью, что хотя кризис вокруг Украины вынуждает Вашингтон на пересмотр двусторонних отношений с Москвой, первейшая обязанность противодействовать воинственной политике России лежит на НАТО, а не на Соединенных Штатах. Уже много лет как НАТО не обновляет планы дислокации войск или обеспечения надежности своих коммуникаций, в том числе морских, сказал Демпси и напомнил, что Североатлантический оборонительный союз и был создан как преграда советской экспансии с целью сохранения мира и стабильности в Европе. Из слов американского военачальника следует, что альянсу необходимо честно ответить себе, по-прежнему ли вооружение и боеготовность его армии позволяют надеяться, что они смогут предупредить или отразить агрессию. Пробудилась ли НАТО в конец от долгой спячки в результате событий на Украине? Этот вопрос все чаще звучит в устах комментаторов по обе стороны Атлантики. С ним-то мы и обратились к старшему аналитику Гудзоновского института Ричарду Вайцу. Думаю, не столько пробудилась, сколько перефокусировалась. Уже очень давно НАТО была ориентирована на миротворческие и антитеррористические операции, например, в Афганистане, забыв о статье 5 своего основополагающего договора, статья о коллективной обороне в случае внешней агрессии против кого-либо из участников. Забывчивость была следствием стратегической установки, что противником Запада является не Россия, а общая нестабильность в мире. Политический и религиозный экстремизм. Теперь я вижу некий возврат к истокам, к статье 5. Успела ли как-то сказаться эта перефокусировка на военном партнерстве с Украиной? Политические предпосылки к этому улучшились. Раньше военному сотрудничеству типа партнерства во имя мира и совместным учениям мешала ведомственная неразбериха и коррупция в государственных структурах Украины. В этом смысле есть явные подвижки к лучшему. Плюс реальная заинтересованность украинцев в налаживании контактов сверх предоставления НАТО большегрузных самолетов, используемых в Афганистане. Тем не менее, запрос Киева к Западу снабдить его современными средствами обнаружения и электронного подавления систем ПВО сепаратистов пока остается без ответа. Ричард Вайц категорически не согласен с идеей ряда комментаторов перебросить в район крушения малайзийского Боинга натовских десантников с тем, чтобы дать экспертам из Нидерландов и других стран, чьи граждане погибли в инциденте, возможность беспрепятственно провести расследование. Хочет ли НАТО уже сегодня рисковать жизнью своих солдат на востоке Украины и, вероятно, спровоцировать Москву на очень энергичные контрмеры, задается вопросом аналитик Гудзоновского института. Ну а о каких формах военного сотрудничества с Киевом уже в настоящий момент идут разговоры в Вашингтоне и Брюсселе? О непосредственных планах я ничего не знаю. Даже обсуждение перспектив принятия Украины в НАТО было бы большим прорывом, но такие дискуссии не ведутся. Поговаривают о принятии в Союз Сербии, возможно, Македонии. Есть идея скрепить Украину с НАТО ассоциативно, по аналогии с ее партнерством с Европейским Союзом. О конкретных наработках по этой идее мне неизвестно, но, по крайней мере, я о ней слышал. Соглашение об ассоциации с НАТО подписала совсем недавно Финляндия, которая десятилетиями блюла в отношениях с Москвой строгий нейтралитет, рассказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Если НАТО сказала «да» Хельсинки, то может сказать его и Киеву, полагает аналитик. Какие существуют потенциальные формы военного взаимодействия Запада и Украины? Во-первых, члены НАТО, индивидуально или еще лучше сообща, должны предоставить Киеву запрошенное боевое снаряжение от бронежилетов и приборов ночного видения до противотанковых снарядов и средств электронного подавления комплексов ПВО. Я бы добавил к этому еще и сделку по лизингу транспортных самолетов и вертолетов в порядке восполнения потерь, понесенных украинской армией. Второе. Срочно откомандировать на Украину натовских советников и инструкторов. В-третьих, оперативно предоставить Украине как минимум 780 миллионов долларов, чтобы рассчитаться задолженностями перед военнослужащими по выплате денежного довольствия. В-четвертых, разместить в Черном море силы и средства ВМС с целью блокировать возможную высадку российского десанта в Одессе, который рассек бы Украину и обеспечил сухопутную смычку России с сепаратистами Приднестровья. И, наконец, пятое, учредить специальный фонд, чтобы приобрести для НАТО французские вертолетоносцы типа «Мистраль». Они не должны достаться России. Это был Стивен Бланк, сотрудник Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Московской библиотеке имени Достоевского в минувшее воскресенье состоялась правозащитная конференция, посвященная судьбе четырех молодых людей, задержанных в Крыму в апреле этого года российскими властями. Всем им, включая кинорежиссера Олега Сенцова, предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. На вчерашней встрече, в которой участвовали родственники задержанных, речь шла не только об их судьбе, но и в целом о последствиях аннексии Крыма для населения полуострова, рассказывает Лиля Пальвелева.
Двое из задержанных граждан Украины, Геннадий Афанасьев и Алексей Черни, сотрудничают с российским следствием и дают признательные показания. Два других узника московского СИЗО Лефортова, кинорежиссер Олег Сенцов и социальный активист и антифашист Александр Кольченко, своей вины не признают. Член организации помощи политзаключенным «Анархистский черный крест Москва» Ольга Мирясова напоминает.
Обвиняются эти молодые люди в том, что они совершили поджоги офисов «Единой России» и «Русского единства Крыма», двух организаций, находящихся в Симферополе, и в том, что они планировали совершить ряд террористических актов на территории Крыма. Мы считаем, что эти события в значительной степени были сфабрикованы, и сейчас есть правозащитные кампания, которая идет как в отношении конкретно двоих молодых людей, Кольченко и Сенцова, так и вообще связанная с тем, что новая ситуация, которая сложилась в Крыму, явно укладывается в общую линию наших властей на то, чтобы подавить всякую политическую активность, всякую независимую деятельность на подведомственных территориях. И в Крыму это особенно активно, поскольку власти заинтересованы в том, чтобы никаких протестов, никакого недовольства там не было высказано, поскольку это большой важный пиар-проект.
И вот что сообщает в этой связи сестра Олега Сенцова Наталья Кочнева.
Я вчера буквально общалась с Галиной Джикаевой, это театральный режиссер. Сейчас она вынуждена была уехать в Киев. Недавно ее вызывали тоже в ФСБ и пытались ей сказать, что она тоже входит в террористическую группу, созданную Олегом Сенцовым. Более того, в Крыму сейчас боятся буквально все актеры ее, потому что уже тоже давят, говорят, что там появилась группа актеров-террористов, что, конечно же, совсем абсурд. Понятно, что творческие люди вообще очень редко едят с рук власти. Большинство из них не поддержали российскую позицию в отношении Крыма. И вот теперь они все поголовно могут сесть за терроризм вслед за Олегом. Насчет Олега тоже никто не верит, что он террорист. Знают его многие, в первую очередь, как режиссера. Хотя он и снял только один фильм и еще две короткометражки. К сожалению, ему пришлось приостановить съемки следующего фильма из-за событий в Украине. Остаться равнодушным он не мог, поехал на Майдан, вернулся потом в Крым, проводил там какие-то разговоры, движения, помогал военным украинским выбраться оттуда. Когда там наших военных не было, никого не блокировали, почему-то Олегу Сенцову пришлось все равно им помогать, чтобы спасти и вывести их из Крыма. Из Крыма он уезжать не хотел, потому что он действительно любит эту территорию, это его родина. Даже когда так называемые «зеленые человечки» полезли, он не уехал. Он не думал, что так все обернется явно, потому что иначе он бы первым же рейсом свалил куда-нибудь в Киев.
Дмитрий Макаров – представитель Крымской полевой миссии по правам человека, которая была создана как совместная инициатива украинских и российских правозащитников. По его словам, Крым сейчас является зоной серого права, где законы одной страны уже не действуют, а другая подготовила местному населению правовые ловушки.
Отдельно стоит осветить вопрос гражданства, потому что как раз в деле Сенцова, в деле Кольченко этот вопрос всплывает. Жителям полуострова было предоставлено 2 месяца на то, чтобы определиться гражданами какого государства они хотят оставаться. При этом сделано это было не только в колоссальной спешке, но и, в общем-то, не очень ясно, каким образом это было юридически обосновано. Потому что фактически те, кто хотел сохранить украинское гражданство, должны были об этом заявить. На этом строится один из аспектов позиции обвинения, о том, что раз там Олег Сенцов не заявил о том, что он хотел сохранить украинское гражданство, следовательно, гражданином Украины он в глазах Российской Федерации не является. Хотя ситуация абсурдна, в общем, государство не может лишить человека гражданства по своему усмотрению таким вот образом. Этот вопрос мы пытались поднимать на уровне разных властей Российской Федерации, но позиция остается такой, что вот мы пытаемся максимально быстро и максимально эффективно всех граждан Украины, которые проживали на территории Крыма, сделать гражданами России фактически вне зависимости от их позиции. Это, конечно, проблемный момент. Подобная спешка и подобная процедура вызывает целый ряд бытовых сложности, начиная от очередей в паспортных столах и до отсутствия вообще понимания в головах сотрудников этих паспортных столов, какая, собственно, должна быть процедура, какие бумажки человек должен подписать, как быть с теми, кто эти бумажки не подписал, просто в силу того, что не хотел, или в силу того, что не признает вообще аннексию, или в силу того, что это его позиция отдельная и так далее. Да? То есть ответов на эти вопросы по-прежнему нет, и, соответственно, это вот вызывает кучу сложных моментов. Вопросы гражданства, они тесным образом связаны и с трудоустройством, и связаны и с вопросами собственности, и это то, что будет неоднократно всплывать в дальнейшем.
Адвокат Александра Кольченко Светлана Сидоркина провела немудрёный эксперимент.
Я в понедельник в предыдущий была в Симферополе, посетила два места, которых непосредственно касается вопрос получения гражданства гражданами Украины. Прикинувшись простым гражданином, который ничего не знает, пришла в ФМС по Республике Крым и спросила, что делать в той ситуации, в которой вот примерно оказался Саша и Олег Сенцов, которые, допустим, в установленные сроки не подали заявление о том, что они просят сохранить у них гражданство Украины. На что мне был дан следующий ответ, который я считаю абсолютно абсурдным и который, на мой взгляд, как раз подчеркивает ту неразбериху в правовую, которая есть на сегодняшний день в Крыму. Работник УФМС сказала мне так: «А вы, говорит, сначала примите гражданство российское, а потом, говорит, от него откажитесь и примите украинское гражданство». Она говорит, других вариантов нет, все. Со стороны Олега Сенцова и со стороны Саши Кольченко защита будет принимать меры по доказыванию того, что они являются гражданами Украины. Я уверена в том, что мы правы, поскольку ни одна страна не имеет права навязывать любому гражданину другой страны гражданство.
Олегу Сенцову и Александру Кольченко грозит срок наказания от 10 до 20 лет лишения свободы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Время свободы». «Время свободы», которую, напомню, вы можете слушать на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Сегодня Московский городской суд приговорил к 17 годам заключения уроженца Азербайджана Архана Зейналова, обвиненного по делу об убийстве москвича Егора Щербакова. Осенью прошлого года это преступление спровоцировало массовые беспорядки в московском районе Бирюлево-Западное. Подсудимый в течение всего процесса настаивал на своей невиновности, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Суд, рассмотревший дело Архана Зейналова, которого обвиняют в убийстве Егора Щербакова, не согласился с прокурорами только в части наказания. Гособвинители просили для подсудимого 18 лет лишения свободы. Председательствующий приговорил его к 17 годам заключения. По мнению судьи, следствию удалось доказать, что именно Зейналов в ночь на 10 октября 2013 года сначала спровоцировал на улице словесную перепалку с 25-летним Егором Щербаковым, затем начал его бить и в итоге дважды ударил ножом, из-за чего Щербаков скончался на месте. Архана Зейналова задержали спустя несколько дней в подмосковной Коломне, а кадры оперативной съемки продемонстрировали все центральные каналы российского телевидения. Здесь было все, что нужно для боевика: и выкручивание рук, и битье ногами в парке, и транспортировка задержанного вертолетом в Москву на ковер к главе МВД Владимиру Колокольцеву и начальнику московской полиции Анатолию Якунину. Это обстоятельство дало основание адвокатам Зейналова утверждать, что отношение к их подзащитникам подзащитному было изначально предвзятым, поскольку правоохранительные органы устроили показательное задержание, пытаясь успокоить общественное мнение. Страсти накалились через два дня после убийства Егора Щербакова. 13 октября в Бирюлеве собрался стихийный митинг, начавшийся с требований местных жителей найти и наказать убийцу и закончившийся столкновениями с полицией и погромом местной овощебазы. Сам Зейналов сначала частично признавался в причастности к убийству, поясняя, что действовал в целях самообороны. Но позже от этой версии отказался, заявил, что признание из него буквально выбили, и утверждал, что в день убийства Щербакова его вообще не было в Москве. Доказывая обратное, прокуроры ссылались на данные биллингов мобильного телефона Зейналова, а его адвокаты, связанные позицией, заявляющим о непричастности подзащитным, тем не менее обращали внимание на неправильную, по их мнению, квалификацию действий подсудимого. Говорит адвокат Архана Зейналова Виктор Никушкин.
Это защита считает простое бытовое убийство, которое должно быть квалифицировано по части 1 статьи 105, а не как прокурор и попросил 18 лет лишения свободы за часть 2 пункт И из хулиганских побуждений, которое усиливает ответственность.
Виктор Никушкин уже заявил о намерении обжаловать приговор и решение о компенсации 3 миллиона рублей, которые суд постановил взыскать с Архана Зейналова в пользу отца Егора Щербакова. История в районе Западное Бирюлево не первый случай беспорядков в российской столице, спровоцированных убийством москвича. В 2010 году митинг памяти спартаковского болельщика Юрия Волкова, устроенный футбольными фанатами на Чистопрудном бульваре в Москве, чуть не обернулся побоищем. А после того, как спустя полгода следователи отпустили двоих подозреваемых в убийстве другого болельщика «Спартака» Егора Свиридова, акция футбольных фанатов переросла в массовые столкновения с милицией. На Манежную площадь, куда болельщики вышли с требованием провести качественное расследование обстоятельств убийства Юрия Волкова и Егора Свиридова, пришли также неонацисты и радикально настроенная молодежь. Волков и Свиридов были убиты в драках с участием уроженцев Кавказских республик, что и стало поводом для выкрикивания националистических лозунгов. Однако ответственность за прошлогодний погром в районе Западное Бирюлево, по мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, отчасти лежит на российских властях.
Важное отличие того, что происходило в Бирюлево в прошлом году, не в исходном преступлении, которое является поводом для недовольства местных жителей, а в общей ситуации в стране и в городе. Потому что в 2010 году, когда были истории с убийством Волкова и с убийством Свиридова, государство, не сказать, что прямо проводило какую-то идеальную политику в сфере толерантности, но, по крайней мере, вело себя прилично. А в 2013 году мы наблюдали массированную антимигрантскую кампанию, которая транслировалась активно через федеральное телевидение, и, соответственно, граждане понимали так, у нас граждане очень внушаемы в этом смысле, что вот есть такой важный враг, нелегальный мигрант, с которым надо бороться. Жители Бирюлево-Западное, у которых вообще район неблагополучный, там это овощебаза, источник вечно криминальных историй, они, понятно, этот фон интерпретировали применительно к своим местным реалиям. И когда случился очередной повод, никогда не понятно, что именно является спусковым крючком, это же не единственное убийство в районе. Но вот так случилось, что именно оно привело к тому, что какие-то люди стали собираться на сборы, вот эти народные. А дальше уже произошло то, что произошло, и это не было стихийным событием. Это, в общем, было некой организованной акцией, которую с удовольствием националисты организовывали каждый раз, когда что-нибудь подобное случается. Но каждый раз у них это не выходит. А здесь вышло, и во многом это, в этом, конечно, виноваты, косвенно, конечно, виноваты власти тем, что они создали такую истерическую несколько атмосферу, в которой было легко мобилизовать людей на более или менее активное участие в беспорядках.
После прошлогодних беспорядков в Бирюлеве полиция задержала 400 человек. К уголовной ответственности за хулиганство привлекли троих. Помимо этого, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции на овощебазе, оперативно закрытой решением суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Мировые новости. Сегодня 21-й день с момента начала операции «Несокрушимая скала», которую Израиль проводит против группировки «Хамас», базирующейся в секторе Газа. За это время по Израилю было выпущено около 2500 ракет и было объявлено 4 перемирия. Причем все 4 были нарушены. «Хамас», который продолжал обстрелы. Палестинская сторона заявляет о сотнях убитых в результате обстрелов мирных жителей. Сегодня Совет Безопасности ООН на срочном заседании потребовал от участников конфликта в секторе Газа немедленного и безусловного прекращения огня. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Последнее на данный момент затишье в ракетных обстрелах продлилось с полуночи. Без 5 минут полночи в школе была ракетная тревога. И до 7:15 утра. В это время сирена ракетной тревоги разбудила жителя Ашкелона, на который тоже упала очередная палестинская ракета. Кроме ракетной угрозы, существуют и угрозы терактов в Иудее и Самарии. 27 июля сотрудники пограничной полиции задержали в районе Бейтар-Элит подозрительный автомобиль, в котором было обнаружено взрывное устройство большого размера, прикрепленное к баллонам с газом. Водитель автомобиля пытался бежать, но был задержан и передан сотрудникам сил безопасности. Как выяснилось, этот несостоявшийся теракт по масштабу не сравним с тем, чего удалось избежать Израилю. О крупном теракте, который должен был произойти в сентябре во время празднования еврейского Нового года, Радио Свобода расскажет политолог и журналист Алекс Коган.
В ходе наземной фазы операции «Несокрушимая скала» армия обороны Израиля уже обнаружила 31 туннель, ведущий из Газа на израильскую территорию. Из найденных в ходе обыска в Газе документов и из допросов более чем 150 взятых в плен боевиков Хамаса, выяснилось, что планировался очень крупный теракт на территории Израиля. В ночь на еврейский Новый год на Рош-Ашана в сентябре около 200 террористов, переодевших в израильскую форму, должны были проникнуть по уже готовым туннелям на территорию 6 кибуцев в окрестности Газа. У туннелей оставались невыкопанными только последние метры. Планировалось убить и похитить как можно больше мирных жителей, и, как отмечают военные источники, по масштабу теракт можно было сравнить только с терактом 11 сентября. Причем строительство одного туннеля, строили очень качественно, туннели, оборудованные электрическим освещением и телефонной связью, но стоит около $1 млн. Пока что армия обнаружила 31 туннель, ведущий в Израиль, то есть 31 миллион долларов из денег, которые Газа получал от иностранных доноров, в первую очередь из США и Евросоюза, пошли на строительство инфраструктуры для осуществления терактов. Я даже не говорю о ракетном арсенале Газа, мы говорим о реальной гуманитарной катастрофе в секторе, когда видим, что все полученные от иностранных спонсоров пожертвования были направлены не на улучшение условий жизни населения, не на строительство какой-нибудь инфраструктуры, а на закупки оружия и строительство туннелей для осуществления терактов. Я хочу добавить, что при строительстве этих туннелей активно использовался детский труд. Николас Пелхам, известный специалист по Ближнему Востоку, еще в 2012 году написал исследование о роли туннелей в экономике Газы. Он в нем отметил, ссылаясь причем на официальные источники в Хамасе, что при строительстве туннелей погибло не менее 160 детей.
Вчера ночью президент США Барак Обама в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху настаивал на немедленном прекращении Израилем военных действий, сформулировав условия этого перемирия как «затишье в ответ на затишье». Черновиком договора о мирном урегулировании, который был составлен главой Госдепа США Джоном Кейли при участии Катара и Турции, остался недоволен не только Израиль, но и Египет и Палестинская национальная администрация. Как заявляют палестинские источники, руководство ПА в Рамалле разгневано тем, что Кейли использует, цитирую, «палестинскую кровь для локальных политических игр», и тем, что египетская мирная инициатива, поддержанная как Израилем, так и палестинской автономией, была сорвана при содействии одного из лидеров Хамас, Халида Машеля. Вечером 27 июля в Хайфе прошла демонстрация израильских арабов в поддержку операции «Нерушимая скала». В этой акции приняло участие больше 200 человек, в основном арабы-христиане. Один из организаторов демонстрации отметил, что во всех странах Ближнего Востока христиане подвергаются преследованиям со стороны радикальных исламистов, и подчеркнул, что с тех пор, как в Газе к власти пришел Хамас, там были убиты сотни христиан, разрушены церкви, сожжены библиотеки христианской литературы. 27 июля 10-й канал израильского телевидения опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Сарид. 69% опрошенных выступают за свержение власти Хамас в секторе Газа, 17% против, 87% выступают за продолжение военной операции, 7% против. Как отмечают наблюдатели, это нетипичная картина, учитывая, что опрос проводился через 20 дней после начала военной операции и на 10-й день после ее перехода в наземную фазу. Как правило, военные операции получают поддержку в самом начале, а затем общественное мнение меняется. Масштабы поддержки возросли. При прошлом опросе за продолжение военной операции выступало 73% опрошенных. Глава Генштаба Израиля генерал-лейтенант Бенни Ганц заявил вчера вечером, что операция «Нерушимая скала» продлится еще некоторое время и имеет значение каждая минута, которую можно использовать. Армия настаивает на продолжении операции в течение нескольких дней. За время операции в Газе погибло 1062 палестинца и 43 израильтянина. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в последней ее части вернемся к российским темам. Сегодня в Перми власти края на специальной пресс-конференции пообещали не закрывать музей политических репрессий «Пермь-36» и предоставить через несколько месяцев новый комплексный план его развития. Местные правозащитники и сотрудники музея, впрочем, готовы поверить не словам, а делам и не считают завершенным затяжной конфликт региональных властей и основателей уникального музея, расположенного на территории бывшего лагеря лагеря для политзаключенных. Напомним, на прошлой неделе власти обвинили руководство некоммерческой организации «Пермь-36» в клевете и необоснованной критике. В ответ общественники заявили о прекращении всех просветительских проектов на базе музея. Довершило конфликт фактическое уничтожение одного из экспонатов. Из Перми об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина.
Конфликт, достигший своего пика на прошлой неделе, начался год назад, когда неожиданно был отменен международный форум «Пилорама», в течение многих лет проводившийся на территории музея «Пермь-36». Именно тогда точка невозврата для музея была пройдена, считают сегодня многие журналисты и общественники. Среди них известный в Перми журналист Юлия Баталина.
На мой взгляд, все было предрешено еще год назад, когда отменили «Пилораму» первый раз. Мне кажется, что уже тогда был достаточно ясный звонок, что новые власти региона не хотят видеть этот музей в его привычном виде с его деятельностью. Понятно было, что пилорамой дело не ограничится. Вот эта вся история с музеем – это просто попытка убрать раздражитель.
Желание властей влиять на деятельность «Перми-36» проявилось самым непосредственным образом в начавшейся реорганизации музея. По инициативе краевого правительства мемориальный комплекс был разделен на два учреждения – государственное автономное учреждение, которое должно было заниматься имуществом, и автономную некоммерческую организацию, которая брала на себя культурно просветительскую деятельность. Структуры должны были подписать соглашение о том, как будут действовать совместно, однако оно подписано не было. Вместо этого в конце мая уже этого года руководитель госучреждения, один из основателей и идеологов музея Татьяна Курсина, была отстранена от должности, а бюджетное финансирование структуры прекращено. Это вызвало волну возмущения со стороны общественников, в частности, Пермское отделение общества «Мемориал» выступило с открытым письмом в адрес губернатора Пермского края Виктора Басаргина. В нем предлагалось восстановить Татьяну Курсину в должности и возобновить работу музея на принципах общественно-государственного партнерства. Письмо собрало более 60 тысяч подписей. Затем активисты встретились с губернатором Прикамья. Нам было важно, чтобы он выслушал нас напрямую, пояснил председатель Пермского мемориала Роберт Латыпов.
Мы получили эту возможность. Мы действительно в течение часа вот этого разговора мы смогли выговориться. И наши ветераны, наши репрессированные, которые пришли туда, там был очень эмоциональный момент, когда они немножко рассказали про свою судьбу, про судьбу своих родителей, расстрелянных, уничтоженных, как они были в детских домах. Знаете, это было, ну, в общем, Виктору Федоровичу пришлось это выслушать.
Тогда губернатор признал, что в ходе реорганизации музея были, цитата, «допущены серьезные ошибки», однако заверил, что все поправимо, пообещал музей сохранить и заявил, что соглашение между государственным учреждением и некоммерческой организацией все же будет подписано. После этой встречи общественники полагали, что общий язык найден, однако впечатление оказалось ошибочным. 15 июля директор АНО «Пермь-36» Виктор Шмыров обнаружил, что на территории музея распиливаются неотреставрированные ворота шлюза, в котором когда-то проводился досмотр автозаков. Рабочие пояснили – на металлолом. Виктор Шмыров тут же направил письмо губернатору и министру культуры региона с требованием, цитата, «пресечь безграмотные действия нового руководства мемориального комплекса. Невежество новой команды музея поражает нас», – говорилось в письме. Произошедшее стало возможным именно потому, что между созданными на базе Перми-36 госучреждением и НКО нет взаимодействия, считает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
Эти ворота не были еще установлены, они лежали и были, видимо, приняты руководством музея за металлолом. Все. На мой взгляд, это не досадная ошибка. Любая деятельность на этой площадке, на площадке музея, она должна быть совместной. Должна быть совместная деятельность двух субъектов, созданного вновь государственного учреждения и некоммерческая организация, основатель и хранитель всех экспонатов этого музея. Поскольку этого взаимодействия в реальности сегодня нет, мы получаем вот такие, извините, перл.
Напомним, Пермь-36 – единственный в России музей истории политических репрессий на территории колонии для политзаключенных. Он был создан в 1996 году. В 2004 году Фонд мировых памятников включил Пермь-36 в список 100 особо охраняемых памятников мировой культуры. До недавнего времени велась процедура включения музея в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году музей попал в федеральную целевую программу увековечивания памяти жертв политических репрессий в России, которая, впрочем, была свернута уже в 2014.
Из Перми передавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. В Петербурге в издательстве «Новый музей» вышла книга, посвященная российскому художнику Владиславу Мамышеву Монро «Жизнь замечательного Монро». На презентации этой книги в магазине «Порядок слов» наш корреспондент Виктор Резунков встретился с ее авторами, ведущим научным сотрудником Русского музея Олесей Туркиной и теоретиком визуальных искусств, психоаналитиком Виктором Мазиным.
Как возникла идея книги о Владиславе Мамышеве Монро?
Книга создавалась довольно долго. Мы обещали с Виктором Мазиным написать ее Владику Мамышеву Монро еще при жизни. Мы вообще сделали его первые выставки и дружили с ним, переписывались. Как бы у нас сохранилось очень много его материалов, какие-то работы. И я не знаю, сколько уж, может, лет 5 назад или больше, 6 или 7, Пьер Кристиан Браше, французский коллекционер, живущий в Москве, он сказал: у меня есть идея издавать книжки про искусство. Вот я хочу начать, скажем, одна из первых книг должна была как раз посвящена быть Владику Мамышеву Монро. Ну вот мы с Владиком как раз, надо сказать, незадолго до смерти встречались, обсуждали в очередной раз, какие материалы взять. И вот произошла трагедия, он погиб. Потом прошло вот где-то полгода после его смерти, и к нам подошел Аслан Чехуев и сказал: знаете, я вот все, когда Владик умер, говорили, что будем делать выставки, писать книги, но никто ничего не делает. Я подождал полгода, никто ничего не делает, и я хочу попросить вас, так как вы были друзья Владика, его кураторы, монрологи, как нас Владик называл, то не хотите ли вы сделать книжку и выставку? И писали мы эту книжку фактически 9 месяцев. Вот непосредственно писали, а до этого, можно сказать, все время, пока с Владиком общались.
Было ли открыто что-то новое из его творчества в ходе подготовки выставки художника в Новом музее и в ходе написания книги «Жизнь замечательного Монро»?
Да, конечно. Дело в том, что вот, например, у нас там есть портрет Горбачева, и коллекционер позвонил нам и сказал: слушайте, у меня есть работа Владика, он мне там 22 или 23 года назад подарил, с тех пор ее никто не видел. И мы ее показали, потому что есть очень известный портрет Горбачева со знаком Бинди, индийской женщины, он находится в московской коллекции часто. Но вот этого портрета, как бы, того же времени никто не знал. Какие-то потом мы выставили рисунки Владика, фрагменты его дневников, какие-то наряду с известными сериями, такими как «Старс», «Русские вопросы», «Жизнь замечательных Монро» или там «Любовь Орлова», мы показали те работы, которые никто не видел. И также и в книге, естественно, так как мы давно собирались это делать, дружили, мы пересмотрели там дневники там Владика, мы обнаружили в процессе написания интервью огромное, которые записали 10 лет назад и забыли снять. Вообще о нем забыли. И, к счастью, диктофон не умер и сохранил это. И поэтому вот заново услышали его голос. Но не в том дело. Дело не в том, что мы должны были открыть или скрыть какие-то тайны, а в том, что мы фактически, как нам кажется, мы создали новый жанр. Мы этот жанр назвали «Сказочная история о художнике с дискурсивными инъекциями». То есть там такое сказочное повествование. Начинается все с рождения героя, почему он звезда, потом прохождение его через различные испытания. И наряду с таким очень повествовательным языком вдруг появляется дискурсивное, аналитическое переосмысление его творчества, которое совершенно необходимо. Но мы хотели совместить и то, и другое, потому что Владик был человек невероятный, очень обаятельный, он всегда увлекал. Но то, что он делал, было очень критическим. Кстати, поэтому и на выставку-то мы сделали концептуальную. Наша задача была показать его концептуальным художником. Мы разделили ее на два этажа. Один этаж у нас такой идеологически-политический, а другой такой получился сказочно-мифологический.
Виктор, в марте 2010 года Владислав Мамышев Монро подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти» и добавил, я процитирую его слова: «Хоть мой автопортрет в образе Путина и был на обложке журнала «Артхроника», и вообще хочется любить всех людей, но именно из любви к миллионам людей я уверен, что их пора спасать от неведающего, что он творит, симулякра власти, случайно, а для нас всех фатально, оказавшегося абсолютно не в том месте и не в то время». Конец цитаты. Я это к чему? Одни его называют самым аполитичным художником, а другие – одним из наиболее политизированных и граждански ответственных художников в России.
Но вот я думаю, что обе стороны есть, и истина в соединении этих сторон, она не посерединке, а вот когда мы берем сторону заявления «я политичный художник», и когда мы берем заявление «я художник, вовлечен в политику», и соединяем их, это и будет Владик Монро, потому что он именно художник, это не человек, который пытается говорить с политикой на языке политики, он художник, который пропускает политику сквозь свои художественные, артистические представления. Я вам скажу очень простую вещь, как мне кажется, которая сделает все понятным в одной фразе. Буквально Владик Монро прекрасно понимает, что политика – это в первую очередь конструирование бреда. И, собственно, он и исходит из того, что нам нужно представить, проанализировать этот бред. А бред сближает, собственно, политику где-то со сказкой, как ни странно. Поэтому как бы сплетается политика со сказочным дискурсом, и получается очень странная смесь, потому что, ну, художник не нужен для того, чтобы говорить о политике языком политики. Художник нужен для того, чтобы представить политику таким образом, чтобы зритель сказал: «Ох, нифига себе, я об этом не думал вообще никогда». И это взгляд более вечный. Проблема политики, мне кажется, заключается в том, что это люди, которые живут сегодняшним скандалом. Они не могут отойти во времени и посмотреть на историю. А Владик – это представитель, это художник именно по той причине, что сквозь него проходят исторические потоки. Он понимает, что такое Жанна д'Арк, он понимает, кто такой Наполеон, кто такой Гитлер, и как это все связано с сегодняшним днем.
С теоретиком визуальных искусств Виктором Мазиным и ведущим научным сотрудником Русского музея Олесей Туркиной о книге «Жизнь замечательного Монро» беседовал Виктор Резунков. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго! Yeah.